Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют. Ольга Громыко. Карма. Том 2. В отличие от Меренги, пасущейся на орбите только одной звезды, Тули курсировала между двух солнц по орбите восьмерки. Раз в 17 лет планеты проходили в опасной близости друг от друга, что сопровождалось аномальными приливами, ветрами и извержениями вулканов. Впрочем, поскольку за несколько миллионов лет сводные сестрички так и не столкнулись лбами, жители обеих планет надеялись, что статус-кво сохранится и впредь. Но поближе к дате противостояния на всякий случай молились поэнергичнее. Меренга была более стабильной по климату и тектонической активности, зато Тули загробастала себе почти всю воду. Собственно, ее поверхность представляла собой единый океан с бисерной россыпью островов, половина из которых были дрейфующими на подушке из водорослей. Иногда такие плоты прирастали к настоящей суше или попадали в рифовый капкан и остепенялись, но очередная встреча с Меренгой снова их взбудораживала. Досадливо поинтересовался у мироздания Хел, попеременно глядя то на обзорный экран, то на мелкомасштабную карту Тули, единственную, которая нашлась в базе. Толку от них было примерно одинаково. Кучевые облака плавно переходили в белый плотный вечерний туман. В этой точке орбиты день на Тули сменялся полноценной ночью, а не восходом второго солнца. «Приборы показывают, что мы летим над береговой линией». Кибер уже привычно, но оттого не менее раздражающе, торчал между креслами в рубке. «А должны над прибрежной деревней, якобы самой большой в районе. О, вон какие-то постройки». Постройка оказалась всего одна и та сомнительная. Конус примерно 10 метров в высоту и 5 в основании, сложенный из плоских округлых камней. Его с равным успехом могли возвести как разумные существа, так и животные с причудливым инстинктом, но космолетчики разглядели это уже потом, когда за неимением лучшего приземлились рядом. Не успела команда отпустить по паре едких замечаний о дыре, в которую их занесло, как информеры видеофонов обнаружили в атмосфере гомеопатические следы инфранета и принялись наперебой тренькать, оповещая о новых сообщениях на серверах, но полностью загрузить и открыть удалось только самые мелкие, чисто текстовые. О том, чтобы зайти на космографический сайт и тем более скачать оттуда более подробную карту планеты, не стоило и мечтать. «Но, по крайней мере, цивилизация тут все-таки есть», — оптимистично сказал Натан. «Знать бы еще, где именно», — вздохнула Иветта, отчаявшись прочесть письмо от подруги скульптора, приславшей ей голографию своей последней работы. «Давайте выйдем и осмотримся», — предложила Лиза. «Деревня должна быть где-то рядом, обычно к ней стекается уйма тропинок». Датчики показывали, что снаружи вполне комфортные 29 градусов тепла, 24% кислорода, 100% влажность и естественный радиационный фон порядка 200 микрорентген в час. Многовато, однако короткая вылазка здоровью человека, а тем более киборга, не навредит. Опасаться стоило только местной живности, про которую в справочнике было загадочно написано «относительно безвредная». Относительно капусты волк тоже безвреден, а тут аж 6 козлов прилетело. Насчет себя с Лизой Кай тоже не обольщался. «А у вас скафандры-то хоть есть?» На положительный ответ Кибер явно не надеялся. И Хел рад был утереть ему нос. «Конечно, целых 8 штук». 6, смущенно поправил друга Натан. 2 я в прошлом месяце толкнул. По хорошей цене. «Ну что ты так смотришь? Мы же все равно пока туристов не возим». Скафандры были неожиданно приличными, даже с выдвижными, а не съемными шлемами. Правда, про целых Хел тоже нечаянно преувеличил. Кай покосился на рукав, перемотанный синей изолентой, и вздохнул. «Мы же не в открытый космос выходим», — принялся торопливо оправдываться Натан. «А от сырости, радиации микробов этого за глаза хватит. Отличный скафандр, ничуть не хуже наших, просто с крохотной дырочкой». «Что ж ты тогда сам его не взял?» — саркастически поинтересовался Кай. Натан покраснел и отважно предложил. «Ну, давай поменяемся». «Да ладно уж». На Тули Декс-6 мог обойтись вообще без скафандра, и отжимать его у человека чисто из принципа было стыдно. Но пусть. Этот человек не воображает, что раз Кай киборг, то ему можно подсовывать всякое барахло. Неохота переодеваться. Доберман первым сбежал по трапу и радостно поскакал вдоль линии прибоя, высоко подбрасывая лапы, как обычная засидевшаяся в будке собака. Лиза с Федей неторопливо пошли за ним, а Кай взял на себя осмотр конуса, хотя охотно махнулся бы с псом. Команда побаивалась отходить далеко от корабля, кружила, как на 30-метровой цепи, подозрительно всматриваясь в туман. У земли он был реденький, но все равно отъедал часть видимости и размывал даль. Под ногами поскрипывала галька вперемешку с крупным красноватым песком, на которой не оставалось никаких следов и, соответственно, троп. «Ну и что тут у нас за хрень?» Хэл, храбрясь, подошел к киберу и конусу. «Ни окон, ни дверей, ни маячка. Может, это памятник древней цивилизации?»
«Нет, его сложили совсем недавно».
«Как ты узнал?» Хэл ожидал всяких там данных сканера и радиационного анализа, но Кай снисходительно сообщил.
«Тут этикетки».
«Что?» Камни оказались брикетами из прессованных водорослей, обтянутых темной глянцевой оболочкой. На каждом из них в разных местах, как узор, стояли мелкие штампики со стандартным торговым кодом. Стоило разглядеть 1-2, и таинственное строение превратилось в банальную скирду сена, полепешечно закатанного в тонкую хлипкую пленку. Местами она полопалась, и разбухшее содержимое выпучилось в дырки.
«Мы нашли деревню!» —
крикнула и призывно взмахнула рукой Лиза. Девушка стояла по колено в воде, пес по брюхо, эхолотом сунув в нее голову. Острые кончики ушей торчали над поверхностью, как два крохотных акульих плавника. Ведь прибрежное селение может находиться с любой стороны берега. Океан ерошил чешуи темно-синих волн, а сверху их дополнительно рябил бриз, поэтому разглядеть жилой подводный риф могли только пес с Каем. Остальные видели лишь начало уходящей в океан тропы да цепочку мутных пятен вдали. Лиза наклонилась, поболтала в воде кончиками пальцев и мечтательно сказала.
«Интересно, какие тут рыбки?»
Доберман резко выдернул голову из воды и четырьмя смешными струйками выдул ее из носа и ушей. Почти в тот же миг Кай очутился бок о бок с Лизой, а из закрутившегося перед ними водоворота проклюнулась и быстро вымахала на 1.5 метра нечто, смахивающее на корявую керамическую трубу с разнокалиберными наростами и отверстиями. Как только с нее перестала стекать вода, из одних дыр пучками полезли щупальца, из других — ярко-желтые бутоны, которые тут же стали распускаться и поворачиваться к чужакам.
«Приветствую вас, незнакомые хуманцы непонятного пола!» — изрек Алит с помощью встроенного в панцирь и интегрированного в нейронную сеть транслятора, переводящего движение и цвета щупалец в звуки и обратно. Пес приязненно вильнул задом. В каком-то смысле этот ксенос тоже являлся киборгом, созданным для освоения чуждой и враждебной для его расы среды. Сейчас щупальца были в основном лиловые с фиолетовыми кончиками, что означало настороженное любопытство. Золотистые донцы цветков, высланные светочувствительными клетками, поблескивали, как настоящие глаза.
«Добрый вечер», — вежливо ответила Лиза. «Извините за вторжение, у нас сломалось одно важное устройство, и нам пришлось совершить аварийную посадку, чтобы его отремонтировать».
Алит выразил полагающееся сочувствие и одновременно легкое недовольство.
«Мы ожидаем своего торгового партнера, такого же сухопутного, как вы», — пояснил он. «Жаль, что вы не он. Товар уже перестоялся и начинает деградировать. Крайне неприлично с его стороны».
У Кая зачесался язык уточнить, со стороны товара или партнера, но встревать в разговор с подобными глупостями он, разумеется, не стал.